Радио «Вера» представляет.
В церковной традиции суббота – это день отдыха и покоя. Суббота завершает неделю, а новая начинается с воскресенья. Великую субботу, последний день перед праздником Пасхи, в церкви называют самым благословенным седьмым днем из всех когда-либо бывших. Христос пребывает телом во гробе, но душою сходит в ад. Он возвещает там победу над смертью и выводит души праведников с верою ожидавших его пришествия. Сатана повержен. Теперь для всех людей открыт путь к Богу. А уж пойдет ли человек этим путем, зависит только от него самого. Великий пост начался 7 недель назад. Пост был установлен по примеру 40-дневного поста Христа, удалившегося в пустыню перед началом своего земного служения. Весь ряд чтений, богослужений, памятных и праздничных дней поста направлен на то, чтобы помочь постящемуся пройти эту школу покаяния и изменения собственной жизни. Одновременно Церковь готовит верующего к предстоянию перед крестом Господним, пониманию и соучастию в том, что происходило в дни Страстной недели. Постный подвиг помог отложить в сторону все, что в суете жизни заслоняет главную цель нашей веры и надежды. Ведь грядет воскресение Христово, смысловой центр Церкви. Великий пост начинается с воспоминания грехопадения Адама, когда в мир через человеческое своеволие проникло зло. Заканчивается он воскресением Лазаря, чудом, совершенным Христом. Оно стало залогом и обещанием того, что зло и смерть не всевластны. И вот Страстная неделя завершается окончательной победой жизни над смертью. Так и верующие начали пост с оплакивания своих грехопадений, а заканчивают его духовным воскресением от смерти греховной.
Радио «Вера» представляет.
Само слово «Пасха» означает прохождение мимо или стремительное избавление. Примерно в 15-13 веке до нашей эры иудейский народ оказался в рабстве у египтян. Более 400 лет продолжался плен. Пророк Моисей тщетно просил фараона отпустить его народ. Правитель Египта то давал обещания, то отказывался от своих слов. Тогда на страну обрушились бедствия, получившие название «10 казней египетских». Самое страшное — 10-е. По пророчеству Моисея, в домах египтян должны были погибнуть все первенцы. Господь через своего пророка предупредил иудеев. Они должны заколоть годовалых ягнят, зажарить их, а кровью отметить косяки входных дверей. Ночью 14-го дня весеннего месяца Нисана ангел смерти казнил всех египетских первенцев и прошел мимо домов иудеев. Наутро спасенный народ отправился прочь из Египта. В пути совершилось еще одно чудо. Войско фараона настигло беглецов у Красного моря. Тогда воды расступились перед народом Израиля, а потом сомкнулись над войском. С тех пор иудеи каждый год праздновали Песах, или Пасху, освобождение от египетского плена. Торжества длились 8 дней и начинались с ночной праздничной трапезы. Главным блюдом был заколотый и зажаренный в горьких травах ягненок – агнец. В эти дни все иудеи старались побывать в Иерусалиме, принеся жертву в Иерусалимском храме. Совпадение евангельских событий с празднованием Песаха не случайно. Христос стал невинной жертвой, агнцем. Он искупил собой все преступления мира и вывел человечество из плена греха и смерти. Уже после Вознесения Христова и сошествия на апостолов Святого Духа христиане начали еженедельно, в воскресный день, особо отмечать воскресение Христово. Эти празднования становились более торжественными в период иудейской Пасхи, годовщины воскресения Христа. Христианские писатели указывают, что уже во II веке Пасху ежегодно отмечали все церкви. Так она стала первым общецерковным праздником.
Радио «Вера» представляет.
Мы знаем, что смерть и воскресение Иисуса Христа пришлись на время празднования иудейского Песаха. Это праздник воспоминания исхода евреев из египетского плена. Он, как и в ветхозаветные времена, начинается с вечерней или ночной трапезы, на которой подается годовалый ягненок. Когда-то, по указанию пророка Моисея, иудеи пометили свои двери кровью этого агнца. Так они избежали десятой казни египетской, гибели своих первенцев, и смогли бежать из Египта. Тайная вечеря, которую Спаситель совершил со своими учениками, и была формально посвящена Песаху. Согласно Писанию, трапеза должна происходить в ночь на 14-й день месяца Нисана. Иудейский календарь был лунным, и это число приходилось на первое полнолуние после весеннего равноденствия. Каждый год эта дата сдвигалась относительно дней и недели юлианского календаря, по которому жило раннехристианское общество. И праздник Воскресения Христова, который случился на третий день после иудейского Песаха, стал выпадать на самые разные дни недели. Вскоре календарная путаница привела к тому, что христиане в различных странах стали отмечать Пасху в разные дни. Единое правило было установлено на Первом Вселенском соборе в городе Никее в 325 году. По нему было решено, что христианскую Пасху отмечают в первое воскресенье после весеннего полнолуния и после иудейской Пасхи. Это период между 4 апреля и 8 мая. В 1054 году произошло разделение церквей. Римская церковь многое изменила. Среди прочего, был введен новый календарь. Из-за этого у католиков бывает, что иудейская Пасха случается позже католической. Иногда католики отмечают воскресение Христово на 5 недель раньше, чем православная церковь. Но бывают года, когда празднование совпадает, и радостный призыв «Христос воскресе» одновременно звучит во всех христианских храмах планеты. Многие церковные праздники связаны с воскресением Христовым и отчитываются от Него. Например, Лазарева суббота и вход Господень в Иерусалим празднуются в субботу и воскресенье за неделю до Пасхи. Вознесение Господне приходится на четверг через 40 дней после Пасхи. Святая Троица, или сошествие Святаго Духа на апостолов, выпадает на воскресение через 50 дней после Пасхи. Все эти изменяющиеся даты содержатся в специальном календаре Пасхалии, расписанном на много лет вперед.
Радио «Вера» представляет.
Иудея и Иерусалим времен Христа и апостолов были окраиной Римской империи, провинцией, глушью. Почти 100 лет, как она вошла в состав империи, страной управлял царь Ирод, но титул ему милостиво дал Римский Сенат. Ирод Великий прославился немотивированными массовыми казнями, одной из которых стало избиение вифлеемских младенцев. Он вел масштабное строительство в Иерусалиме, украшал Иерусалимский храм. Но это не могло привлечь к царю народ. По преданию, Ирод хотел, чтобы в день его смерти казнили 15 тысяч человек из знати. «Так я точно буду знать, что на моих похоронах люди будут плакать», — с издевкой говорил он. После смерти царская власть была поделена между тремя его сыновьями. При этом ни Ирод, ни его наследники не заботились о народе своей страны и не защищали ее интересы перед Римом. Вскоре император сослал одного из сыновей за его жестокость. На его место стали назначать римских чиновников-наместников с титулом прокуратор. Прокуратор командовал войском, собирал налоги и имел право казнить за важные преступления. Иудейский суд Синедрион имел только видимость власти. Но и среди иудеев не было единства. На вершине Сиона, в Древнем Иерусалиме, утром и вечером звучали серебряные трубы левитов. Они возвещали о начале богослужения в храме Господнем. Только представители этого иудейского рода могли быть священниками и служить в храме. Кроме храма, существовали еще и молитвенные дома, синагоги, во главе которых стояли книжники. Они знали закон и весь свод строгих правил, толковали Писание, обучали детей. Среди них были фарисеи, строго следившие за исполнением буквы закона. Они чтили внешнюю обрядовость, не стремясь узнать, что внутри у верующего. Было и другое направление – саддукеи. В него входили многие аристократы, представители высшего духовенства. Они почти полностью отошли от религиозных традиций иудеев, сотрудничали сначала с завоевателями-греками, а потом с римлянами. При этом весь народ жил в ожидании исполнения пророчества, прихода Мессии, царя-избавителя. При появлении нового проповедника или пророка все невольно спрашивали, не он ли тот обещанный Мессия. Многие при этом неясно представляли себе, чего же ждать от нового царя Израиля. Одни хотели видеть в нем земного властелина, который покорит для Иудеи весь мир. Другие ждали того, кто искупит человека от рабства греху и создаст вечное Божие царство на земле. А были еще и зелоты. Они с оружием в руках поднимали восстание против римлян и ждали Мессию как своего вожака и лидера. Вот в такой мир пришел Спаситель, чтобы пройти свой земной путь до конца.
Радио «Вера» представляет.
Праздник Христова Воскресения начинается в полночь между Великой Субботой и Воскресением. Эта особенная торжественная служба называется «Светлое пасхальное заутрене». В течение Великой Пятницы и Субботы в центре храма на возвышении, украшенном цветами, стояла плащаница, изображение умершего и погребенного Христа. Незадолго до 12 часов священнослужители молча переносят плащаницу в алтарь. Ее кладут на престол, где она и остается до праздника Вознесения Господня. К этому времени в церкви уже собрались молящиеся. В храме стоит тишина всеобщего ожидания. И вот духовенство в алтаре начинает петь праздничное песнопение стихиру. Сначала тихо, а потом все громче и громче звучат слова «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесах, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славите». И вот уже пение подхватил хор. Начинается крестный ход вокруг храма. Верующие с горящими свечами обходят церковь. В последние годы появилась благочестивая традиция доставлять в крупные городские храмы частичку благодатного огня, сходящего в Великую Субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. От нее верующие зажигают свои свечи и светильники. Крестный ход сопровождает колокольный звон. По традиции, из церкви выходят все прихожане, ведь она в этот момент символизирует пещеру гроба Господня. Крестный ход, подобно женам-мироносицам, возвращается к закрытым западным дверям храма. Священнослужители, а потом и хор трижды поют радостный пасхальный тропарь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Все заходят в храм. В нем уже ярко горят все огни. Дальше в храме исполняется пасхальный канон святителя Иоанна Дамаскина. Между песнями канона священники с крестом и кадилом обходят весь храм. Следует череда праздничных приветствий со словами «Христос воскресе», на что верующие отвечают «Воистину воскресе». В конце заутрени священник читает знаменитое слово святителя Иоанна Златоуста, радостный и ликующий текст, прекрасно описывающий торжество и значение Пасхи для христиан. Заутреня длится около полутора часов. Во многих храмах сразу после заутрени служится светлая пасхальная литургия, которая продолжается около двух часов. Нередко в храмах пасхальный тропарь или отрывок из Евангелия, посвященный Пасхе, читают не только на церковнославянском, но и на греческом, латыни, других языках. Это символизирует наднациональный характер церкви, в которой, по словам апостола Павла, нет ни эллина, ни иудея.
Радио «Вера»